Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Сентябрь 1832 года. Воронежские святители. 19 сентября 1832 года. Первая встреча с владыкой Антонием. В сентябре 1832 года Мотовилов впервые увидел владыку Антония, о котором прежде столько слышал. Владыка Антоний прожил чудесную жизнь. Это архиепископ Воронежский и Задонский Антоний, в миру Смирницкий Авраамий Гаврилович. Годы жизни 29 октября 1773 года, село Повстино Пырятинского уезда Полтавской губернии. Скончался 20 декабря 1846 года в Воронеже. Он был старшим сыном в многодетной семье протоиерея, звали его Авраамий. В детстве Авраамий учился грамоте по часослову и псалтири, читал и пел на клиросе, помогая отцу как псаломщик. Рано проявилось его усердие к молитве и богослужению. Чудесным образом Господь сохранил отроку жизнь, когда тот спешил в храм и упал в прорубь. Однажды ночью, под Новый год, догоняя отца, ушедшего в церковь, Авраамий попал в прорубь и чуть не утонул. Но Господь спас своего избранника. В это время мимо ехали крестьяне на лошади. Лошадь, испугавшись барахтавшегося в воде мальчика, шарахнулась в сторону. Благодаря этому крестьяне заметили его, вытащили из проруби и привезли к матери. В 1783 году будущий владыка был отдан в школу, где за смиренный и тихий характер получил фамилию Смирницкий. По окончании ее с отличием стал одним из лучших студентов богословского курса Киевской духовной академии. В августе 1796 года Антоний поступил послушником в Киево-Печерскую лавру, желая учиться у тех учителей, которые почивают в пещерах. Антоний и в юности работал Господу нелицемерно, ежедневно до учебных занятий молился за ранней литургией в Киево-Печерской лавре, избегал студенческих увеселений. 21 февраля 1797 года он был пострижен в монашество и наречен в честь преподобного Антония Печерского. 12 апреля 1797 года Антоний был рукоположен в иеродиакона. В это время он заведовал библиотекой в лавре. Через 2,5 года, 20 ноября 1799 года, он был рукоположен в иеромонаха. Когда его 25 января 1808 года назначили заведующим Лаврской типографией, митрополит Киевский и Галицкий Серапион Александровский сказал: «Будешь управлять лодочкой, а со временем тебе дастся корабль». Антоний отличался нестяжательностью, много раздавал нищим, был строгим постником, благодетелем бедных и богомольцев, молитвенником. Мало кто знал, что он носил лосиницу, ночи проводил без сна. Антонием нарекли его не зря, ему хотелось еще больших монашеских подвигов. 20 сентября 1814 года он был определен начальником ближних пещер. Одновременно он подал прошение принять схиму, но разрешения не получил. 2 января 1815 года иеромонах Антоний был назначен наместником Лавры и в 1817 году возведен митрополитом Серапионом в сан архимандрита. Как и преподобного Серафима, его отличала необыкновенная любовь к Божией Матери. Будучи наместником, он установил ежедневное совершение братии Акафиста, успению Божьей Матери. В 1816 году Лавру посетил государь Александр I со своим хором. По желанию императора, литургию служил наместник Лавры Антоний, а пели придворные певчие. После литургии царь спросил Антония, хорошо ли пели его певчие. «Скоропоспешно», — ответил Антоний, — «так что я затруднялся в чтении молитв». «Люди дорожные», — оправдывался государь. «Дело Божие», — сказал набожный и прямодушный наместник, — «должно делать в надлежащем порядке». Вместе с Александром в Лавру тогда приезжал и будущий император Николай I. Оба они полюбили Антония, и в последующем он имел благоволение Николая I. За полгода до получения архиерейского сана Антоний получил откровение свыше. Отслужив утреннюю, он сидел в своей келье и читал книгу. Часов 8 или 9 утра отворилась дверь, вошла великолепно одетая в бриллиантах царица и сказала ему: «Отец Антоний, идите за мной». Она привезла его в церковь, они вошли, стали против аналоя, и царица приказала священнику венчать отца Антония. Сама же взяла его за руку и водила вокруг аналоя. Затем они вернулись в дом наместника, где его поздравляли. Потом царица повела его в другую комнату. Там фрейлины держали большую во всю залу вощанку, которая была ветха и совсем худая. Царица сказала: «Видишь, что она худая, так следует тебе оную исправить заново». После того она уехала. Очнувшись, Антоний рассказал видение своему духовнику, подвижнику схимонаху Васиану. «И он мне наоное сказал», — рассказывал Антоний, — «это к тебе приходила Царица Небесная, а что повенчан ты с нею браком, то значит благословение на тебе Божие, и будешь ты архиереем, и дана будет тебе худая епархия, которую ты должен исправить непременно, что означало большая ветхая вощанка». Действительно, 31 января 1826 года архимандрит Антоний был хиротонисом в Лавре во епископа Воронежского. Духоносным было его архиерейское служение на Воронежской кафедре. В 1831 году Воронежскую губернию постигла холера. Люди умирали сотнями, народ был в панике. Епископ Антоний сам обходил дома воронежцев, совершая крестные ходы, окропляя дома святой водой, наложил трехдневный пост, призвал всех к покаянию. Все это укрепило в людях веру в свое спасение, и паника прекратилась. Промысл Божий избрал его орудием прославления святителя Митрофана Воронежского и подготовки к канонизации святителя Тихона Задонского. При этом он оказался в тесной духовной связи с преподобным Серафимом. «Еще ничего не было известно, — говорил Антоний, — как приносит мне из Сарова записку от отца Серафима, в которой он меня поздравляет с явлением нового угодника Божия. Ни разу в жизни не увидев преподобного Серафима, владыка Антоний был его духовным собратом. Не случайно и сам преподобный многих посылал к нему в Воронеж. Мотовилову суждено было стать духовным проводником между этими двумя светильниками церкви. Уже в 1830 году владыка Антоний начал готовить материалы к прославлению святителя Митрофана и впервые обратился в Святейший Синод. 25 июня 1831 года, после повторного донесения в Синод, мощи были признаны нетленными, а чудеса над гробом и от мантии святого – истинными. Кто мог предположить тогда, что духовная дружба между владыкой Антонием и Николаем Александровичем Мотовиловым продлится 16 лет до самой кончины архиепископа Антония? Владыка Антоний был невысокого роста, но представительного, а в последние годы жизни даже величественного вида. Приятные черты лица имели печать серьезности. Проницательные, живые и ласковые глаза всегда располагали к нему. Нередко на службе и после многие видели его полузакрытые очи, полные слез, которые катились по седой длинной бороде. Голос у владыки был ясный, говорил он с незначительным малороссийским акцентом, до самой кончины читал и говорил внятно, имел хороший слух и голос. Никто не видел, чтобы Антоний смеялся, хотя часто его лицо умилялось радостью или улыбкой. Мотовилову он сразу сделался родным. Связи с Дивеевым оказались для владыки Антония промыслительными. Уже после Мотовилова из Дивеева приходила к владыке Антонию блаженная Пелагея Ивановна. Она тогда еще только начинала свой подвиг. Родные считали ее порченной и в надежде на исцеление повели к мощам святителя Митрофана и к Преосвященному Антонию. Владыка благословил их и 3 часа беседовал с Пелагеей Ивановной наедине. Спутницы ее, гордившиеся тем, что могут сделать пожертвование, разобиделись, что Преосвященный оказал предпочтение дурочке, а он сказал им: «Не земного богатства ищу я, а душевного». Первое октября 1832 года. Судя по дальнейшему тексту записки Мотовилова, он пробыл в Воронеже довольно долго, 3,5 месяца, до 4 января следующего 1833 года. Все это время он общался с архиепископом Антонием, по чьим молитвам он получил исцеление от своего недуга. Архимандрит Серафим Чичагов в летописи Дивеевского монастыря приводит записки Мотовилова. «В ночь на 1 октября и на праздник Покрова Божьей Матери получил я от этой вторичной болезни совершенное и скорое исцеление молитвами Антония, епископа Воронежского и Задонского». Как могли столь тесно сойтись умудренный опытом воронежский владыка и еще совсем молодой 22-летний Мотовилов? Ответ на этот вопрос прост. Владыка Антоний более всего уважал в людях горячую живую веру в Бога. Характерно, например, что архиепископ Антоний уделял особое внимание развитию духовных школ и просвещению духовенства, но не ценил образованности духовенства, если она не опиралась на благочестие. Основой всякого воспитания он считал священные писания и творение святых отцов. Семинарскую науку с ее внешними формами он недолюбливал, вызывая холодное отношение к себе преподавательской корпорации. Как же было ему не полюбить Мотовилова? Он сразу почувствовал в нем своего. О многом, видимо, говорил молодому Мотовилову полюбивший его владыка Антоний. В частности, рассказывал о своей жизни в Киево-Печерской лавре, о киевских святых. С особенным восторгом рассказывал владыка о слепом старце и расхимонахе Воссиане, годы жизни 1745-1827, который отличался прозорливостью и был известен весьма многим. «Таких старцев теперь уж нет в Киеве», — говорил владыка. По святости жизни епископ Антоний ставил старца Воссиана рядом с самим преподобным Серафимом Саровским. Это крепко запомнилось Мотовилову. Ведь с Воссианом изъявил желание побеседовать даже император Александр I в 1816 году, очевидно, 7 сентября, в тот же день, когда посетил Киево-Печерскую лавру и беседовал с самим святителем Антонием, в то время наместником лавры. В тот день иеромонах Антоний служил литургию в присутствии государя в церкви у мощей преподобного Антония. Государь пожаловал ему наперстный алмазный крест в 12 тысяч. Тогда-то у императора и возникла мысль сделать его архиереем. Обо всем этом и о многом другом слушал Николай Александрович из уст епископа Антония. Епископ Антоний. Житие архиепископа Антония наполнено описанием его совершенно необыкновенных качеств и даже чудес. Это был действительно отмеченный Богом архипастырь. Ему в яве являлась Божия Матерь. При открытии им монастыря во имя святителя Митрофания ему вместе со всей братьей ночью явился под ангельское пение в церкви этого монастыря сам святитель и благословил всех из алтаря. Сам же владыка Антоний являлся еще при жизни во сне, иногда вместе со святителями Митрофанием Воронежским и Тихоном Задонским, многим людям, спасая их от бед, подавая незаменимые советы. Записки Мотовилова в значительной степени дополняют известные житие святителя Антония. Мотовилов был свидетелем многих чудес, явленных через святителя. Святитель Антоний, как и преподобный Серафим, очень полюбил юного Мотовилова, которому в 1832 году было всего 23 года. Однако он предупредил Николая Александровича: «При жизни моей не говорите ничего о мне и не хвалите меня. А по смерти не только дозволяю, но и завещеваю и умоляю все и о грешном Антонии высказать, как Господь Бог подал вам, быть свидетелем его жизни и дел его по Господи Боге». Впервые лишь на поминальном обеде после честного успения святителя Антония Мотовилов рассказал о явленном чуде, которому он сам был свидетель. «Раз я был на утренне после Пасхи в Крестовой церкви в Воронеже. Преосвященный Антоний служил, и во время пения стихиры плотью уснув, я заметил, что Преосвященный в это время изменился. Тело его и все облачение на нем сделалось прозрачно, а у всех предстоящих видел свечи, то ясные, то тусклые». Владыка Антоний отличался крайне чувствительным сердцем и сострадательностью. Мотовилов приехал к нему из Сарова после столь знаменательной беседы с преподобным Серафимом, который по велению Божьей Матери сделал его питателем Дивеевской общины. Он принес с собой свежие и живые впечатления о батюшке Серафиме. Разве не вспомнил в этот момент владыка Антоний о том, что не так давно преподобный прислал ему записку из Сарова? Еще ничего не было известно о нетлении мощей святителя Митрофана, как приносит мне из Сарова поклон и записку от отца Серафима, в которой он меня поздравлял с великою милостью Божию и явлением нового угодника Божия и чудотворца. Раз отец Серафим сам посылал Мотовилова к старшему брату владыке Антонию, значит, также послал с ним и свой последний поклон, уже перед своей кончиной. Все это сблизило Мотовилова с владыкой. Вообще, судя по мотовиловским запискам, между воронежским владыкой Антонием, старцем Серафимом и Мотовиловым была какая-то мистическая связь. Владыка ко времени приезда Николая Александровича в Воронеж 19 сентября пока еще носил сан епископа. За несколько дней до Мотовилова, 16 сентября, на 40-й день после открытия мощей святителя Митрофана, в Воронеж на всеобщее торжество прибыла императорская семья. Император Николай I весьма уважительно относился к епископу Антонию и несколько раз милостиво с ним беседовал. Открытие мощей святителя Митрофана. 6 августа. В день, предшествовавший открытию мощей святителя Митрофана, архиепископ Антоний собрался идти в церковь, чтобы возложить на них приготовленное новое архиерейское облачение. Внезапно он ощутил в себе такое расслабление, что едва мог пройти по келье. Озабоченный этим, он сел в размышлении и услышал тихий голос: «Не нарушай моего завещания». Не сразу понял владыка, что к нему обращается святитель Митрофан. Он собрался с силами и открыл хранилище, где было облачение. Однако там он обнаружил схиму, принесенную незадолго перед тем неизвестной монахиней. вручивший ему со словами, что она скоро понадобится. Лишь когда владыка увидел схиму, он понял, что слова «не нарушай моего завещания» есть воля святителя Митрофана, чтобы не полагать на его мощи архиерейского облачения, а оставлять их в схиме. Ведь перед смертью святитель Митрофаний постригся в схиму с именем Макарий, его небесным покровителем был преподобный Макарий Унжинский. Так и за чертой жизни земной святитель Митрофаний свидетельствовал о своем крайнем смирении. Девятнадцатое сентября. Мотовилов приезжал в Воронеж. Сентябрь. 23-летний Мотовилов сразу попал в благодатную обстановку большого и непрекращающегося праздника, так как к мощам новоявленного чудотворца без конца шел народ со всей России, шел тысячами. В иной день в Благовещенском соборе десятки тысяч прикладывались к святым мощам. Свидетели отмечают, что в течение первых 10 лет большая половина России перебывала в Воронеже. В это время приходили в Воронеж тысячами и тьмами от запада, севера и юга. Можно себе представить, что делалось в первые месяцы, когда там был Мотовилов. Чем же было заполнено его время? После праздника Покрова его болезнь отступила. Он снова стал ходить на твердых ногах, тело его окрепло. Благодарность к батюшке Серафиму, святителю Митрофану и владыке Антонию переполняла его юное существо. Он радостный, отрешенный от житейской суеты, с удовольствием погружался вместе с многотысячной толпой в атмосферу всеобщего оживотворяющего поклонения новому угоднику Божию, святителю Митрофану. Службы шли тогда необыкновенные, все ощущали присутствие святителя. Редкая церковная служба не проходила без того, чтобы не явлена была чудесная помощь какому-нибудь неисцельно болящему. Среди всеобщей тишины то и дело слышался радостный возглас: «Батюшка, угодник Христов, исцелил!» Скорченные распрямлялись во весь рост, недвижно лежащие вставали со дра, бесноватых переставал мучить злой дух. Казалось, что двери небесного милосердия отверзлись для множества страждущих, больных духом и телом. Благодать исцеления, как роса с неба, сходила на притекающих к мощам угодника Божия. В этой атмосфере Мотовилов чувствовал себя как дома. Это была его настоящая жизнь. Здесь, стоя на богослужениях, проводимых владыкой Антонием, он забывал не только неудачное сватовство, свои житейские проблемы по имениям, разбросанным в разных губерниях – Симбирской, Нижегородской, Пензенской, суды и дрязги с соседями – забывал и самого себя. Уезжать скоро не хотелось, ему здесь было хорошо. 'Житие святителя Митрофана и службы ему. Но не только молитва занимала его. Мотовилов был человеком практического дела в любой обстановке. Он не мог усидеть без дела, поэтому очень обрадовался, когда владыка Антоний высказал ему свою просьбу собирать материалы для будущего жития святителя Митрофана. Чудес совершалось при мощах святителя бесчетное множество. Нужно было подробно и обстоятельно их описать. В 1830-1832 годах святитель Митрофан являлся болящим особенно часто и исцелял их. С любопытством должен был читать Мотовилов свидетельство специальной комиссии о чудесах, совершавшихся буквально накануне его приезда. Дворового человека Андрея Флорова, 5-летняя дочь Екатерина, 2 года с половиной больна была 4-дневной лихорадкой, которая во все сие время прекращалась только однажды, недели на 2. Лечение было безуспешно. В феврале 1832 года больная, узнав, что помещик поручил написать для себя изображение святителя Митрофана, ожидала оного с нетерпением. Первое встретила оное, когда было принесено и тотчас испросила позволение помолиться пред оном и поцеловала обе руки святителя. С сего времени лихорадка не приходила более ни разу. Воронежский купец Петр Иноземцев 1832 года в Великий пост, быв приглашен женой своей идти к часам в собор, отказался и пошел в другую церковь, подумав при том, что святитель Митрофан не угодник Божий. В следующую ночь сделались у него боль в груди, тоска, стеснение дыхания, боязнь. Мучившись, до утра он поспешил в собор, и когда была совершена панихида по святителю Митрофану и возложена мантия его на Петра, болезнь тут же миновалась. Раскаяние в греховном помысле побудило Иноземцева объявить о всем происшествии. Помещицы Македонцевы и дворовые, девица Евдокия Медведева, 3 года каждомесячно под исход и на новый месяц, страдала болью в сердце, а потом несколько месяцев припадками, которые начинались тошнотой и омрачением зрения, продолжались непроизвольным криком и ожесточением против окружающих и хулением святых, и оканчивались изнеможением, забвением происходившего во время припадка. В апреле 1832 года пришла она молиться при гробе святителя Митрофана. В немногие дни припадки облегчились, и менее, нежели в 2 недели, совсем кончились. Воронежского уезда села Подгородного, дворового человека Ивана Кизина, жена Мария, в самый день брака получила ежедневную лихорадку с необыкновенной болью в животе, продолжавшуюся 5 лет. В последнем из них, когда она пришла в Воронеж молиться Богу, получила она припадки, соединенные с беспамятством и диким криком. Когда приносили ей образ святителя Дмитрия Ростовского или воду с сего образа, она произносила ругательство и даже грызла стеклянный стакан. В 1832 году был с ней жестокий припадок, продолжавшийся около 3 часов, во время которого привлечена она была к окну, близ которого почивает святитель Митрофан. После сего лихорадка и другие припадки прекратились. Воронежский цеховой Василий Павлов 11 лет страдал жестоким ломом в левой ноге, так что ходил на костыле, не дотрагиваясь ногой до земли, а если дотрагивался, то чувствовал несносную боль. Услышав об исцелениях от святителя Митрофана, он пришел в собор, отслужил молебен и панихиду, с того времени почувствовал облегчение, а через неделю и костыль оставил. Тамбовской губернии Усманского уезда села Пашково однодворческая дочь, девица Параскева по прозванию Трофимова, 18 лет была больна необыкновенной болезнью, которой причина полагала она злонамеренная порча тайными средствами. Каждый день, а иногда в один день, не один раз, она выходила из себя, билась и кричала. Сверх того, в последний год болезни она получила на носу нарост величиной с кулак почти во все лицо. Услышав о святителе Митрофане, пришла она в Воронеж и 3 месяца была каждый день безотлучно от утра до вечера в соборе и подле собора. Только на ночь отводили ее на квартиру. Однажды на квартире явился ей во сне святитель Митрофан и сказал: «Полно тебе лечиться, я Митрофан, будь здорова». После сего, когда в соборе на нее была возложена мантия святителя, нарост на носу опал и постепенно исчез. А через неделю близ собора имела она припадок, соединенный с необыкновенными посредством рвоты извержениями, и таким образом исцелилась. Список подобных чудес был большой, весть о них успела разойтись по всей России. Теперь Мотовилову нужно было систематизировать все эти сведения. Да и жизнеописание святителя Митрофана пока еще не было составлено. Ведь святая жизнь его была мало кому известна. В народной памяти сохранилось только самое главное. На устах было, что когда владыка Митрофан скончался, царь Петр I сам нес его гроб до склепа в Михайловском пределе соборной церкви, а потом прощально поклонился: «Не осталось у меня такого святого старца. Буди ему вечная память». Вот и государь-император Николай I по приезде на открытие мощей святителя спросил у владыки Антония, почему известен был Петру Великому святитель Митрофан. «По святой жизни, Ваше Величество». Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кру читателей. В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Рождественская песня в прозе. Святочный рассказ с привидениями. Строфа пятая. Заключение. Да, и это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и будущее принадлежало ему, и он мог еще изменить свою судьбу. «Я искуплю свое прошлое настоящим и будущим», — повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. «И память о трех духах будет вечно жить во мне. О, Джейкоб Марли, возблагодарим же небо и светлый праздник Рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб, на коленях!» Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умилостивить духа. «Он здесь!» — кричал Скрудж, хватаясь за полок и прижимая его к груди. «Он здесь, и кольца здесь, и никто его не скрывал! Все здесь, и я здесь, и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю, они сгинут!» Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав и ногу не в ту штанину. Словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей. «Сам не знаю, что со мной творится!» — вскричал он, плача и смеясь, и с помощью обвившихся вокруг него чулок, превращаясь в некое подобие Лаокона. «Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник, а голова идет кругом, как у пьяного. Поздравляю с Рождеством, с веселыми святками всех, всех! Желаю счастья в новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля, гоп-ля-ля, ура-ура, ой-ля-ля!» Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись. «А вот и кастрюлька, в которой была овсянка!» — воскликнул он и снова забегал по комнате. «А вот через эту дверь проникла сюда тень Джейкоба Марли, а в этом углу сидел дух нынешних святок, а за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте, и все это было, было! Ничего не скажешь, это был превосходный смех, смех, что надо!» Особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, задушевного смеха. «Какой же сегодня день? Какое число?» — вопросил Скрудж. «Не знаю, как долго пробыл я среди духов. Не знаю, я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть, не беда. Оно и лучше быть младенцем. Гоп-ля-ля, гоп-ля-ля, ура, ой-ля-ля-ля!» Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом, динь-динь-бом, дили-дили-дили, дили-дили-дили, бом-бом-бом, бом-бом! О, как чудесно, как дивно, дивно! Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана. Ясный погожий день, колкий бодрящий мороз. Он свистит свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце, лазурное небо, прозрачный свежий воздух, веселый перезвон колоколов. О, как чудесно! Как дивно, дивно! «Какой нынче день?» — свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам. «Чего?» — в неописуемом изумлении спросил мальчишка. «Какой у нас нынче день, милый мальчуган?» — повторил Скрудж. «Нынче?» — снова изумился мальчишка. «Да ведь нынче Рождество!»
«Рождество!» — подумал Скрудж. «Так и я не пропустил праздника!» «Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут, разумеется. Послушай, милый мальчик...»
«Э-э!» — отозвался мальчишка.
«Ты знаешь курятную лавку через квартал отсюда на углу?» — спросил Скрудж.
«Ну как не знать?» — отвечал тот.
«Какой умный ребенок!» — восхитился Скрудж. «Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали ли они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную! Самую большую с меня ростом? Какой поразительный ребенок!» — воскликнул Скрудж. «Поговорить с таким одно удовольствие? Да-да, самую большую, постреленок ты этакий!» «Она и сейчас там висит», — сообщил мальчишка. «Висит?» — сказал Скрудж. «Так сбегай, купи ее!» «Вошел ты!» — буркнул мальчишка. «Да нет-нет, я не шучу!» — заверил его Скрудж. «Поди, купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчик и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в 5 минут, получишь полкроны». Мальчишка полетел стрелой. И верно искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. «Я пошлю индишку, Бобу Кречету», — пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. «Тот он будет голову ломать, кто это ему прислал, и индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллера никогда бы не придумать такой штуки — послать индюшку Бобу». Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток. «Я буду любить его до конца дней моих», — вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. «А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Гоп-ля-ля! Мое почтение! С праздником!» Ну и индюшка же это была! Всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах. Они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки. «Ну нет, вам ее не дотащить до Кэмден-тауна», — сказал Скрудж. «Придется нанять кэп». Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кэп, и, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой, и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам. Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись. А бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен. Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ, совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с духом нынешних святок. И, сложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему: «Доброе утро, сэр! С праздником вас!» И Скрудж не разговаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой. Не успел он отдалиться от дома, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин, тот самый, что, зайдя к нему в контору в сочельник вечером, спросил: «Скрудж и Марли, если не ошибаюсь?» У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся, но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути. «Приветствую вас, дорогой сэр», — сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. «Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие. Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!» «Мистер Скрудж?» «Совершенно верно», — отвечал Скрудж. «Это мое имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если...» Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. «Господи, помилуй!» — вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. «Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?» «Ни в коем мере», — сказал Скрудж, — «и прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение? —
Дорогой сэр, — сказал тот, пожимая ему руку, — я просто не знаю, как и благодарить вас. Такая щедрость... —
Прошу вас ни слова больше, — прервал его Скрудж. — Доставьте мне удовольствие. Зайдите меня проведать. Очень вас прошу.
— С радостью! — вскричал старый джентльмен.
И не могло быть сомнения, что это говорилось от души.
— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Тысячу раз благодарю. Премного вам обязан. Дай вам Бог здоровья.
Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартиры, в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка, да и вообще, что бы то ни было, может сделать его таким счастливым? А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника. Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо. — Дома хозяин? — спросил он девушку, открывшую ему дверь. — Какая милая девушка! Прекрасная девушка! —
Дома, сэр.
— А где она, моя прелесть? — спросил Скрудж. — В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу.
— Благодарю. — Ваш хозяин меня знает, — сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. — Я пройду сам, моя дорогая.
Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте.
— Фред! — позвал Скрудж. — Силы небесные! Как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать.
— С нами крестная сила! — вскричал Фред. — Кто это?
— Это я,
твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?
— Примет ли он дядюшку? Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через 5 минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал. Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе. Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье! А наутро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. Ну да, он пришел с позаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Кретчета и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом, и это ему удалось. Да, удалось! Часы пробили 9, Боба нет. 9:45, Боба нет. Он опоздал ровно на 18,5 минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик. Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете, с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него 9 часов.
— А вот и вы! — прорчал Скрудж, подражая своему собственному вечному бречанию. — Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?
— Прошу прощения, сэр, — сказал Боб. — Я в самом деле немного опоздал.
— Ах, вот как! Вы опоздали! — подхватил Скрудж. — О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь, подойдите сюда, сэр.
— Ведь это один единственный раз за весь год, сэр.
— жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. — Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться.
— Ну вот, что я вам скажу, приятель, — промолвил Скрудж. — Больше я этого не потерплю. А посему...
Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. «А посему, — продолжал Скрудж, — я намерен прибавить вам жалования!»
Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке.
У него мелькнула была мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть «Караул!» и ждать, пока принесут смирительную рубашку.
«Поздравляю вас с праздником, Боб!» — сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу, и на этот раз видно было, что он в полном разуме.
«И желаю вам, Боб, дружище, хорошо развлечься на этих святках, а то прежде вы, по моей милости, не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалование и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна. А сейчас, Боб Кретчет, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля, да разжечь пожарче огонь». И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш, любой добрый старый город или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания. «Смейтесь на здоровье!» Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир. Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, слепы, и думал, пусть себе смеются, лишь бы не плакали. На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно. Больше он уже никогда не водил компании с духами. В этом смысле он придерживался принципов полного воздержания, и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остается только повторить за малюткой Тимом: да осенит нас всех Господь Бог своею милостью.
круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж». 72-92 FM.